Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы связались по телефону с иереем Павлом Боровым, клириком храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Отец Павел, мы находимся за 2 недели, но уже меньше, до начала Великого Поста. И мне хотелось бы, чтобы вы поразмышляли вместе с нашими слушателями вот о чем. Мы каждый год переживаем это событие, эти дни святые, чистые, особенные, требующие определенной подготовки и вводящие нас к празднику Святой Пасхи впоследствии. И как-то долго мы к ним вроде бы готовимся, а потом Великий Пост проходит, пасхальная радость, она все заглушает, мы уже не оглядываемся назад, а вот эти дни, они остаются прожитыми у многих, но как бы по инерции. А ведь Святой Великий Пост – это не только определенные упражнения, это и переживания очень серьезные, и праздники, в том числе и церковные, и памяти очень важные, и события тоже очень существенные, которые мы переживаем за это время. Мне бы хотелось, чтобы вы поговорили на эту тему.
Я сразу как-то хотел сказать вот что. Для меня наступление Великого Поста, особенно как-то я еще в молодости с таким неофитом своим, там как-то вот все вроде думаю, там не есть, не пить вообще, там пандемия, кто он, там еще что-то. Конечно, это все вот было такое. И вхождение в Великий Пост, вот первые 7 дней Великого Поста, это всегда такая духовная радость, удивительная совершенно. Действительно, церковь премудро устроила так, что вот перед Великим Постом прощенное воскресенье. Но надо точно сказать, что прощенное воскресенье, оно ведь не только прощенное воскресенье страшного суда, а это вся Масленица, вообще-то, прощенное воскресенье на самом деле. Просто нужно обязательно сказать об этом. Почему блины на Масленице? Потому что блины – самое простое кушанье, которое можно изготовить, и не стыдно подать на стол, и приезжают родственники друг к другу, и главное, что они на Масленице просят прощения. Это совершенно заблуждение, когда как будто вы катались на санях, там пили водку и как будто кто-то веселились. Масленица, значит, там проводы русской зимы. Ничего подобного. Масленица, в православном понимании, это как раз то, что готовит нас к прощенному воскресенью. Но не у всех мы можем попросить прощения именно в прощенное воскресенье. И потом, последнее воскресенье перед Великим Постом мы вспоминаем страшный суд, Адамово изгнание, и дальше начинается для нас радостнейшее, удивительное время духовной радости. Действительно, духовной радости, потому что если человек относится к посту как вот опять пост, опять мне там мясо поесть нельзя, еще там, ну, то это не христианское воззрение. На самом деле, вот я по сейчас знаю, что я вот грешный человек, но я знаю, что вот церковь установила Великий пост, и вот раз уж Великий пост, значит, я уже за себя как-то берусь. Вот это очень важно. Я плохо за себя берусь, это лично, конечно, конечно. Но, с другой стороны, вот первые седмицы, особенно Великого Поста, это что-то самое-самое, наверное, радостное в духовной жизни, ну, вот наряду с Пасхой уже, который завершается Великий Пост. И мне, поэтому очень важно подготовиться к этому и воспринять пост не как какое-то бремя, а как именно время духовной радости, которое приближает нас к Спасителю, именно к этому самому великому празднику из всех праздников вообще на свете.
Отец Павел, может быть, вспомните какие-то случаи своей личной жизни или личной практики? Может быть, встречались вам люди, которые позволяли по-новому взглянуть на этот отрезок времени, как-то пережить его совершенно особенно?
Ну, вы знаете, я помню, когда я только воцерковлялся, у меня слезы текли из глаз в прощённое воскресенье. А потом это явление прекратилось категорически. Вы знаете, почему? Потому что прощённое воскресенье люди приходят в храм, просят другу прощения. «Прости мне, Христа ради, Бог тебя простит, я прощаю». И это говорят люди, которые, может быть, даже первый раз друг друга видят. Ну и что? Ну и сказал, ну замечательно, хорошо, прошу прощения. И в то же время в семейном кругу эти же самые люди, которые только что с слезами на глазах просили там друг у друга прощения в храме, в семейном кругу остаются деспотами. И мужчины, и женщины, неважно. Дело в том, что важно в этот момент попросить прощения у того, которого ты действительно первые примирись и тебя опечалишь. Ты причащаться будешь в Великий Пост. Первые примирись и тебя опечалишь, даже дерзая таинственное брачное яшки. Вот важно что? Важно примириться. А что значит примириться? Ну, если человек подлец, что значит примириться с подлецом? Не примириться с его подлостью, а примириться с тем, что он тоже творение Божие, и дать ему шанс и возможность покаяться, чтобы не держать на него зла, не желать ему плохого, отпустить от сердца своего всякую злобу и тяжесть какую-то, вот бросить «Бог тебя простит». А не случайно мы говорим «Бог тебя простит», потому что а кто я такой, чтобы прощать? Прощает только Господь. И я на Бога возлагаю. То есть я от своего сердца отлагаю всякую ненависть, вражду, и только на Бога возлагаю прощение. Бог тебя простит. Ведь это очень премудро. Но вообще очень важно, вот именно прощенное воскресенье, которое пробежать сейчас, понять, что сколько бы ты там ни делал земных поклонов в храме перед незнакомыми людьми, это не имеет никакого значения абсолютно. Ну, почти никакого, можно сказать. Ты примирись с тем человеком, который действительно тебя опечалил. Вроде бы ты прав, а он не прав. А все равно примирись. Но в сердце своем хотя бы. Потому что есть такие случаи, когда невозможно, если человек действительно совершил подлость, совершил грех, в котором не хочет каяться, как его прощать? Прощать только надо в своем сердце то, чтобы не иметь на него зла. Чтобы иметь молитву за него. Даже если он личный твой враг, как ты говоришь, молитесь за врагов своих. Вот и надо молиться за врагов своих. О том, чтобы и их Господь помиловал, и их Господь привел к спасению. Никому не желать погибели, никому не желать зла. Но в прощенном воскресенье обязательно попросить прощения именно у тех, с кем ты действительно во вражде состоишь. Какие-то там злые мысли и так далее. А формальность вот эта вот, я перестал даже, конечно, иногда так слезы наворачиваются, но, в общем, в том, что среди прихожан, когда мы вот этот чай, понятно, что есть люди, которых ты исповедовал, с которыми ты как-то общался, которые искренне подходят к тебе. Конечно, это удивительный совершенно чин, замечательный в православной церкви. Вот. Но потом мы вступаем в Великий Пост. А Великий Пост – это время духовной радости. Мне чего-то все время я про братушек, про сербов вспоминаю. Почему они такие радостные? Почему они скачут во время Рождества Христова вокруг храма? Дело в том, что этот народ сербский, близкий нам. Он пережил очень много горя в своей истории. А народ, который не пережил никакого горя, он не может радоваться. Если вся жизнь только одно веселье, это не веселье уже, это что-то уже перерастает в что-то такое непонятное. А вот в том-то и дело, что и русский народ пережил много скорбей. И сейчас вот, когда мы через скорбь подходим к радости великой, вот тогда мы начинаем ее ценить. И здесь, конечно же, вот Великий пост, который напрягает нас по-настоящему в духовной жизни, в молитве, вот он только дает нам возможность по-настоящему почувствовать радость Пасхи. Вообще, пасхальная радость, она совершенно внеземная. Я помню, когда я был еще неудовлетворенным человеком, сын отключил Пасха, и что-то такое, какое-то на сердце такое, ну что-то как будто вот весны хочешь отнять. Но это мне казалось, может быть, так, я уж не знаю. Но по-настоящему почувствовал тогда, когда стал поститься перед Пасхой. А вот если бы я еще по-настоящему постился, ну то есть не в смысле того, чтобы не съедал бы там какие-нибудь яски, а именно постился по-настоящему, то есть это молитвенный пост. Просто пост телесный, он не имеет никакого значения, если человек не занимается действительно духовной жизнью. Ну и что? Это называется диета тогда, это не пост. А пост заключается в том, что человек именно все свои помышления устремляет к Богу. Это как раз самое главное.
Святая Церковь устроила так, что у нас каждое воскресенье Великого Поста особенное и совпадает с определенной отмечаемой памятью того или иного святого, того или иного события, как последнее перед страстной воскрешением праведного Лазаря. И это как бы в определенной степени некая лестница, повышающая, поднимающая нас до уровня Святой Пасхи, вводящая нас в праздник Светлого Христового Воскресения. Вот об этом немножко.
Лестница. Ведь дело в том, что устроение православного храма, оно тоже лестница. Смотрите, сначала вы входите в ограду храма, которая напоминает там об ограде для овец Христовых. Потом вы поднимаетесь на паперть. На паперти вас встречают нищие, которым вы должны при входе в храм как-то что-то пожертвовать. Пожертвовать не обязательно деньги, хотя бы доброе слово. Ну, то есть вот все равно вот это вот паперть, это все равно это подъем куда-то. Дальше вы входите в притвор, а там место для оглашенных, которые не могут войти в храм, которые плачут, но они не могут войти. Дальше вы проходите уже в помещение храма. Дальше вы видите, ну я не буду подробно говорить, там Салия, Амвон, это опять выше. Потом престол и горнее место. То есть вы, это как трамплин для Царства Небесного. Вот вы входите в храм, и вот туда вы стремлены. Вот это устроение храма. И естественно, конечно, по поводу устроения Великого Поста как такового, естественно, даже время подготовки к Великому посту, неделя матерей фарисеи, говорит нам о чем, чтобы мы не годились как фарисеи, поэтому даже церковь установила сплошную седмицу, чтобы в среду пятницу не было поста, чтобы не фарисействовали. А дальше неделя о блудном сыне. То есть Господь примет, не сомневайся, примет. Какой бы ты ни был, как бы ты ни заблудился, примет, только ты возвратись. Только возвратись. А дальше о страшном суде. Ребят, если вы не возвратились, получается, что Господь вам скажет, идите после себя огни, вечно уготованы дьяволу и ангелам его. Но главное, что уготованы дьяволу только гиенна уготована, а праведник, вот и Господь скажет, идите наследуйте царство, которое уготовано вам, то есть праведникам. То есть гиена не уготована людям. Это по недоразумению. Человек, который выбрал здесь не Бога, а что-то другое, но понятно, что Господь нашей свободной воли не навязывает нам себя. Не хочешь? Пожалуйста. Конечно, Господь скорбит об этом. Но мы сами выбираем свою свободную волю. И если мы верные, а верные не... Даже грешники бывают верны. Грешник-то грешник, а он душу свою положит за Бога. Бывает такое. Другое дело, что человек, плененный грехом, он может настолько плениться, что и не заметит, как он предаст Бога. Вот в чем страшно. Но на самом деле, если человек живет этим, он заметит обязательно, он будет жить этим, он обязательно постарается, ну, хоть как-то послужить Богу, ближнему, чтобы, ну, хоть немножечко, хоть как-то свою верность доказать. А неверный человек, который выбрал, хочешь в церковь иди, хочешь в цирк иди, ну, человек выбрал цирк. Ну, неверный так и останется неверным и останется без Бога, потому что он сам Бога не выбрал. Вот в чем дело. То, что именно вот надо подчеркнуть, что Господь не навязывается никому. Любовь нельзя навязать. Любовь — это такое понятие, которое, вы знаете, нельзя заставить любить. Нельзя заставить верить. Человека можно заставить все, что угодно. Может быть, так, что я могу в могилу себе вырыть. Там, может быть, там, ну, я не знаю, может, любую подлость, может быть, пойти не приведи Господь. Но любовь — это сердечное произволение, которое невозможно никак декретировать. Ну вот никак вот абсолютно. Вот человек либо он любит, либо не любит. Любовь, это вот, я хотел бы сказать, очень, знаете, я до сих пор под впечатлением нахожусь в Калининских чтениях, которые прошли 25-26 февраля, и об этом я как раз и говорил. Тема чтений была «Святые заступники земли русской». Было очень много интересных докладов, интересных сообщений. Когда до меня дело дошло, я просто почему-то вспомнил о том, что все искали какую-то национальную идею. Какая национальная идея России? Ну, конечно, православие, самодержавие, народность, говорит, это все правильно. Конечно, кто с этим будет спорить? Но если одним словом сказать, национальная идея России – это свято. И кто с этим будет спорить? Вообще с этим невозможно спорить, потому что национальная идея Руси – Русь святая. Вот для нас вот Русь святая. Но там прекрасная Франция, там старая добрая Англия, да, там как угодно, но а Русь только Русь святая. Вот именно святость для Руси – это и есть идеал. И именно это есть национальная идея нашего народа, потому что всю историю взять, стремление к справедливости, к осуществлению правды Божией, насколько это возможно на земле, вот это самое главное. Поэтому если взять историю Англии, у которой самый главный принцип политики – это отсутствие всяких принципов, у Англии нет вечных друзей, вечных врагов, у нее есть вечные интересы. Это России абсолютно чуждо, потому что в России русские императоры, какие бы они ни были лично, но они в любом случае они были православные люди, они проводили политику России именно так, что Россия должна быть справедлива. И даже, примеров-то можно много приводить, может, не стоит сейчас вспоминать об этом, но вообще-то ведь многие знают, что и в Первую мировую войну вступать было невыгодно, и даже и погибельно, как выяснилось потом, но на самом деле не мог государь поступить иначе, как не защитить врагу. Ведь это же важно. Вот. И в вечной справедливости в Царстве Божьем эта правда, она гораздо больше, чем то, что могло бы быть, может быть, мы избежали бы, может быть, каких-то там катаклизмов и, может быть, были бы сытыми, обутыми, одетыми, мы потеряли бы самое главное. А вот именно за то, что мы именно в Царстве Святой, именно потому что, да, с точки зрения рационализма он, может быть, совершал ошибки, а у Бога он свят. И нам это очень дорого, и мы должны это понять и следовать за ним. Если мы идем этим путем, тогда это будет путь русской святости, которая защищает Россию, которая нас и делает русскими людьми.
Вы сказали о России, отец Павел, и вот всегда, и наши слушатели в частности, и вообще русские люди связывают Россию с образом Руси святой, с образом или же архетипом Тройственного союза, формулы графа Уварова, о которой мы все знаем, православие, самодержавие и народность. А сейчас, за последние 70 лет, 68 лет существования Советской России, немножко все как-то размылось и изменилось. Мне очень бы хотелось, чтобы вы охарактеризовали как-то вот это состояние нашего сегодняшнего, в том числе и православного общества, которое вновь прибегает к идеалам, связанным с недавним прошлым, коммунистическим, и вновь воздвигает вот этих вот красных идолов, красных богов, красных кумиров и начинает им поклоняться волей-неволей. Когда человек ориентируется на такие ценности, он начинает им поклоняться. Создается впечатление, что и православие в этой степени пережило какую-то трансформацию. Мы сейчас не знаем, в каком обществе мы живем. Строго говоря, у нас не просто православие, а православие воинствующее в том плане, что мы начинаем строить храмы, посвященные тем или иным родам вооруженных сил, например. Это все далеко от истинного православия, наверное. Как вы считаете?
Конечно. Но церковь не в бревнах, а в ребрах. И поэтому, когда вы сейчас сказали трансформацию православия, не может быть никакой трансформации православия. Потому что, вы знаете, когда, допустим, меня могут упрекать в моих личных грехах, могут упрекать архиереев, священников, сколько угодно, там сейчас притчевые языки всякие там. Понимаете, какая вещь? Всегда надо говорить, если хотите узнать о церкви, смотрите на иконостас. Идите в церковь, смотрите на иконостас, слушайте молитвы православные, о чем мы молимся, как мы молимся. Читайте жития святых, вот церковь. Поэтому никакой трансформации она не претерпела, но другое дело, что мы от нее стали отпадать. Потому что меркантильный интерес возобладал над современным человеком, поэтому вступлении своем на Ленинских чтениях я как раз простите, что я это упоминаю, там это опубликовано уже, но просто я как раз хотел сказать, что мы высшей христианской добродетелью почитаем любовь. А если мы любовь почитаем, то что такое любовь? Вот почему человек любит? Многие спрашивают, а что тебе надо от Христа? А что ты у него просишь? А зачем тебе что-то? А мы же на самом деле ведь не чего-то от Христа хотим. Конечно, угодно будет ему, он и подаст нам то, что нам необходимо, но мы же ведь самого Христа хотим. Именно самого Христа, а не то, что вот что Господу угодно будет подать нам. Это его святая воля даст. Но мы-то Христа должны любить. И это отношение к Богу, оно проецируется на отношение к Родине, на отношение к человеку, отношение к самому себе. Это очень важно понять, что в кого я превратил, если я ум, чувство и воля разрозненно действовать, я одно хочу тут что-то там добиться каких-то там успехов, там успех это вообще там удачи какой-то, сейчас вот принято желать, сейчас святитель Николай Сербский говорил, что желать удачи человеку, это бесы ему в ребра посылать, на самом деле, потому что неудачи должен человек искать в жизни. Он должен искать Христа, чтобы Христос был в нем, а я во Христе. Потому что любовь нельзя навязать. Любовь не за то, что человек тебе даст. Во-первых, отношение к Богу, а дальше отношение к человеку, к родине и к самому себе. Вот то же самое, вот как я устроен лично, вот как вот что вот у меня внутри, какие цели я в жизни преследую, что мне нужно. И если я устроен неправильно, я никогда не пожертвую своей жизнью ради чего-то высшего. А в том-то все и дело, если я люблю, то я все отдам для того, чтобы услужить объекту своей любви. И если это Христос, и я могу, тогда я святой. Но вот в том-то и дело. Но если мы не можем соответствовать идеалу святости, мы хотя бы должны исповедовать идеал святости. И если мы будем исповедовать идеал святости, тогда мы научимся и стремиться к нему, и тогда с помощью Божией и достигать хотя бы какого-то приближения к нему. Потому что без любви к родине, вот ну, тоже сейчас среди молодежи есть такое, что «а что мне Родина дала, я ничего не должен?» Я ей ничего не должен. И все. Невозможно убедить. Сейчас целые поколения изуродованы уже. Ну, может быть, не все, слава Богу, потому что есть люди еще, которые воспитывают детей правильно. Но опять же, сейчас целая катастрофа национальная, то, что сейчас творит. И поэтому вот этот идеал важно возродить. Любовь, она не имеет выгоды какой-то. То есть она ни для чего, ни за что я люблю. Как вот и ребеночек, да, вот как он ручки к маме тянет, маленький младенчик, он же ведь не думает в своей головке маленькой, что вот а мама мне сейчас там конфетку даст, там еще что-то. Нет, просто мама или папа. И вот такая наша любовь должна быть к родине, к близким своим. И семейные отношения также должны строиться, потому что если семейные отношения становятся тоже на выгоде, а это тоже, к сожалению, сейчас есть такое явление, к сожалению, но тогда семья разваливается. Сейчас какие-то брачные договоры там сейчас заключают, там еще что-то. Но это совершенно чуждо нашему менталитету. Хотя слово менталитет не люблю, но, в общем, вот это не то, что составляет именно сущность вот, духа нашего. Мы должны вот сейчас вот как раз вот перед Великим постом разговариваем. Каждый раз, каждый день мы должны пытаться восстановить в себе настоящего православного человека. Чтобы в каждом православном человеке восстановился нормальный строй его духовной жизни. От трения между умом, чувством и волей, которые расстроились после грехопадения, по крайней мере, вот они восстанавливаются только в двух случаях, это известно, но мы-то должны к первому стремиться, то есть к святости. Если мы не можем соответствовать идеалу святости, по крайней мере, должны его исповедовать и стремиться к нему. Вот если так, тогда мы будем, по крайней мере, на правильном пути. И на этом пути нам Господь поможет, как Луки и Клеопе явился Иисус на пути в Эммаус, и нам явится, и нам поможет дойти и познать его преломление хлеба. Потому что Господь есть любовь, потому что никакая мамочка, самая нежная, самая любящая, не любит своего маленького грудного дитяти, как Господь любит любого из нас, самого грешного человека, потому что Бог есть любовь абсолютная. Но дело в том, что соответствовать этому надо, и надо к этому стремиться. Это не происходит механически, это не происходит так, как у протестантов. А Господь все уже сделал, поэтому мы уже спасены. В том-то все и дело, что если мы не держаем смирение, а смирение какое? Некоторые смирения понимают как баранью покорность такой всему, чтобы ты над тобой там не творил. Нет, смирение – это мир в сердце, прежде всего. Мир в сердце – это есть смирение. То есть, что бы с тобой ни делали, а у тебя мир в сердце хранится. Ты не возмущаешься, ты там не кипятишься и правильно оцениваешь ситуацию опять с точки зрения. Вот очень важно сейчас сказать, вот сейчас в мире происходит очень много всяких событий, и в России, и сейчас, но невозможно их обойти. И очень важно сказать, что Евангелие ведь это книгичное. Я, может быть, скажете, что избитые фразы говорю, вот, но я говорю именно в том случае, что такое книга вечная. Евангелие, оно нам помогает разобраться в том, что у нас сейчас происходит. Во всем, во всем, во всем. И в том числе и в политике, и в личной жизни, и в семейной, в государственной, в мировой. И вообще русскому человеку, который знает Евангелие, свойственно было бы, вообще было и сейчас есть, смотреть на все явления с точки зрения эсхатологической, то есть с точки зрения космоса, то есть смотреть на все, что вообще во Вселенной происходит, и мое место вот в этом самом процессе. Потому что если мы будем смотреть из мышиной норы, как Олег Николаевич Гумилев говорил, тоже, значит, ну, увидим травинку, там, пылинки какие-то, там, жучки, тараканчики, вот, и больше ничего не увидим. А есть птичий полет. Но он дальше птичий полет не говорил, а вот люди очень хорошо вот такое выражение встретили, что именно из космоса надо смотреть на то, что с нами происходит. Когда мы так будем смотреть, тогда видим, что сейчас в мире происходит подготовка к принятию Антихриста. Для этого им нужно создать такое общество, именно новый мировой порядок, который сможет принять Антихриста. И это не сказка какая-то, это на самом деле мы видим сейчас исполнение пророчеств. То есть сейчас нас хотят вообще лишить государственных структур во всех государствах абсолютно. Вы помните, да, эту самую книгу Шваба, о которой сейчас уже много говорили, принцем Чарльзом озвучил это все. И мы видим, что сейчас нас хотят даже притормозить, чтобы мы не вернулись уже к доковидному положению в мире. Вот в чем дело. То есть наше единственное, что вот эти вот слуги Антихриста, слуги дьявола, они торопятся всегда и всегда спотыкаются, и всегда что-то. Вот сейчас недавно получил информацию, что в США проиграли суд Билл Гейтс со своими подельниками, что вакцинация обязательная, все сейчас приостановлено, что в США, по крайней мере. Вот дай бог, чтобы у нас хотя бы тоже сообразили как-то и какие-то выводы сделали. Но есть силы, которые служат Богу, есть силы, которые служат дьяволу. Причем нам трудно это понять, вот невозможно даже осмыслить, как, ну как это так, как это можно служить твари против Творца. Оказывается, есть такие, которые служат против Творца. Вот они служат, да, вот они конкретно, вот они сейчас преследуют цель сократить население Земли с 7 миллиардов до 1. То есть они сейчас все делают для того, чтобы уничтожить как можно больше народа. И с этой точки зрения, ну, по крайней мере, вот мои единомышленники все смотрим на это именно так, что это биологическое оружие, которое призвано уничтожить как можно больше людей. Это подготовка к вот этого нового мирового порядка, когда общество будет способно принять единого мирового царя Антихриста, который якобы наведет тот порядок. Ну, на 3,5 года он наведет какой-то видимый порядок. На самом деле это будет ман, и, по крайней мере, нам, православным, открыто это. И если мы верность сохраним, то мы и не ошибемся. И об этом как раз молиться надо, и готовиться надо. А Великий пост, он как раз для того, чтобы мы вспоминали вот это, чтобы мы видели это. Если мы ограничим свои похоти, если мы будем больше молиться, читать Священное Писание и углубляться в церковную жизнь, нам больше Господь откроет. Потому что, знаете, кто-то сказал хорошо, ключевые слова Евангелия, это в Нагорной проповеди, «блажение чистые сердцем, якоти Бога узрят». Никакое образование, никакие опыты, никакие не могут сравниться с тем, чтобы человек очистил свое сердце. Очищает свое сердце человек, и тогда только Господь ему открывает, чистому сердцу открывает, и тогда человеку становится все ясно. А поскольку мы еще не таковы, то мы должны пользоваться тем, что открывают нам люди святые, действительно очистившие свои сердца, то есть те, которые стяжали святость, и нам это очень важно. Вот особенно русские святые, особенно близкие к нам по времени святые. святые, которые вот только новомученики, исповедники российские. Ведь многие из них буквально, ну, даже вот люди сейчас живущие знали их. Это удивительно совершенно. То есть вот они, это то есть не то, что какая-то там древность страшная, а именно вот сейчас есть святые. Недавно от нашего ушел старец архимандрит Кирилл Павлов, ну, насколько, отец Адриан. Это люди, которые, ну, явили нам такую любовь. Ну, по крайней мере, мне сподобилось я с такими людьми общаться и с ними, и с отцом Кириллом, к сожалению, нет. Только письмо от него получил одно, и мне очень дорого оно. Главное, что они есть. Есть молитвенники, есть воины. Воины и воины духа, воины, что называется, действующей армии нашей. И мы надеемся, что вот этот воинский дух, дух христианства, это все-таки воинский дух. Потому что человек, который принимает крещение, он становится воином Христовым. Не просто так он одевает белую рубаху. Он одевает ее для того, чтобы сохранить ее до страшного суда, своими личными подвигами ее украсить. Но с помощью Божия только. Никто из нас своими силами не может спасти, может ничего украсить, не может ничего полезного сделать, а только с помощью Божия.
Спасибо, отец Павел, дорогой. Напомню нашим слушателям, что мы беседовали с клириком храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей Ирием Павлом Боровым накануне Святой Великой Четыридесятницы. Мы благодарим вас, дорогой отец Павел, желаем вам тоже помощи Божией, здравия и мира душевного, телесного, и просим святых молитв.
Помоги вам, Господь.
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
В августе 1953 года архимандрит Леонид был назначен уже ректором Московской духовной семинарии. И вот тут началась какая-то совершенно новая его жизнь, потому что его благолепное служение, выразительная дикция, свободная и оживленная беседа, благородные манеры стали привлекать к нему очень многих прихожан из аристократических фамилий. И вскоре вошло в обычай после богослужений посещать ректора для благочестивой беседы. И с каждым воскресеньем число почитателей отца Леонида возрастало, и он очень скоро стал популярным в Москве проповедником. В 1954 году архимандрит Леонид назначается настоятелем Заиконоспасского монастыря по рекомендации митрополита Филарета Дроздова, который пишет, в частности, что у него есть мать и сестры, он должен как бы делиться с ними своими жалованиями, и Заиконоспасский монастырь может дать ему больше пособия к содержанию его и его семейства, нежели Петровский. В 1859 году владыка Филарет принял решение его возвести в сан епископа и сообщил ему об этом. Но тут возник чисто бытовой вопрос. Ему нужно было приготовиться к архиерейской хиротонии, нужно было сшить рясу, иметь хотя бы одну архиерейскую панагию. Для всего этого нужны были немалые средства, которых у отца Леонида не было. Он был чисто бессеребренник, и все твое значительное содержание, которое он получал, он, конечно, отдавал своему осиротевшему семейству. Кроме того, он еще помогал и множеству посторонних. Он никому не мог отказать, если кто-то у него, в общем, обращался к нему с какой-то просьбой, то его душа не позволяла ему никому отказать. Тут на помощь пришел отец Савва Тихомиров, который, не обинуясь, отправился к графине Анне Егоровне Толстой, супруге обер-прокурора Святейшего Синода, которая тогда жила в Москве и очень уважала отца Леонида. Она тут же вручила 800 рублей и золотой браслет отдала, украшенный драгоценными камнями. Деньги были употреблены на покупку одежды, архиерейской мантии, а из браслета делали изящную панагию. И в апреле 59 года было наречение архимандритова епископа, а затем и хиротония. Он был наречен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. Эту хиротонию совершили 4 иерарха. По окончании литургии к новорукоположенному епископу с назидательной речью обратился первосвятитель Московской церкви митрополит Филарет. «Труден подвиг епископский», — он сказал ему. В общем, и тут вот в своей речи он как-то даже вот сказал то, что сейчас, я так поняла из этой речи, то митрополит Филарет видел оскудение православия, и что в таком обществе быть епископом очень трудно. Вместе с епископским званием владыка Леонид получил в управление Савино-Сторожевский монастырь, который он очень любил, а основателя обители преподобного Савву глубоко почитал. И в 1859 году он установил традицию ежегодного крестного хода из монастыря к пещерке в память обновления раки преподобного и устройства над ней новой сени. Эта традиция, вот я так поняла, сохраняется в монастыре и поныне. И вот со времени епископской хиротонии владыка Леонид становится ближайшим помощником святителя Филарета. В своих записках за 1849 год владыка Леонид писал вот что о святителе Филарете. «Пройдут века, имя его вырастет необыкновенно. Мысль будет искать в прошедшем его великого образа, и счастлив тот, кто увидит его несовершенный портрет. Стою теперь от него в полуаршине. Я никогда не могу довольно насмотреться на него». Знакомый с этой высоко благородной натурой, с этой уединенной страждущей душой, чисто девственным сердцем, какой-то необыкновенной любовью проникаешься к нему. Вот как он характеризует митрополита Филарета. Напрасно думают, что он любит низкопоклонство и безмолвие. Нет, он не терпел низости, подлости, но преследовал гордость, самомнение, превозношение. Лукавство было ему противно столько же, сколько искренность любезна. Он не любил, чтобы люди в суждениях переступали за границу, но не любил и безмолвия рабского. Если он спросит мнение и услышит в ответ «как вам угодно», это очень приятно для иных начальников, тотчас с неудовольствием скажет: «Я и без тебя знаю, как мне угодно, я желаю знать твое мнение». Преосвященный Леонид указывал, что заботливость, снисходительность, помощь и поддержка были отличительными чертами владыки Филарета. Он никогда не считал, и когда его называли отцом, он отказывался и говорил, что он просто старший брат. Надо сказать, что владыка Филарет очень много давал поручений своему первому викарию, иногда весьма деликатных. Вот в числе таких деликатных поручений, например, были переговоры. В 1864 году владыка Леонид принимал деятельное участие в переговорах с председателем Нью-Йоркской делегации пастором Юнгом. Речь тогда уже в 1864 году шла о соединении церквей. Юнг пожелал встретиться с знаменитым московским святителем, митрополитом Филаретом, катехизис которого, переведенный на английский язык, сделался очень популярной книгой в Америке. Ну вот владыка Леонид его принимал, беседовал с ним, он с ним очень много времени проводил и вообще принимал самое активное участие во всех этих переговорах, видимо, еще и потому, что, конечно, он знал английский язык. Кроме того, вот еще одно щекотливое дело было у него, такое порученное ему. Дело в том, что в 1864 году возник вопрос о возобновлении театральных представлений во время Святой Недели. Император разрешил эти увеселения в Санкт-Петербурге и во многих городах России, но губернатор московский обратился к митрополиту Филарету с просьбой тоже благословить это. Но митрополит поручил подготовить ответ владыке Леониду. Ну и владыка Леонид, вот так он написал: «Москва – город по преимуществу русский и православный. Всегда точно русский, особенно требует охранения древних православных обычаев. Московский народ во все дни пасты ходит в церковь не только к богослужению, но и между временами богослужения посещает древние кремлевские храмы, рассматривает древние иконы, стенное писание, продолжает учиться благочестию, и поэтому получит неприятное впечатление, когда его в эти святые дни будут манить из церкви в театр». И так, значит, этот вопрос был отклонен. Здесь вот хочется еще раз вернуться к святителю Игнатию, который вот бывал временами в Москве, когда он ехал в Ставрополь, он был в Москве, потом, когда он возвращался из Ставрополя, тоже проезжал через Москву. И вот мне еще раз хочется вернуться к отношениям между святителем Игнатием и владыкой Леонидом. Вот цитата из его письма в собрании сочинений Игнатия Брянчанинова, как мы знаем, есть несколько томов его писем разным людям, в том числе вот письма и отцу Леониду. И вот в одном письме он пишет такое: «Всемилосердный Господь, ущедряющий твари своих тленными и нетленными благами, даровал мне, грешнику, нетленное сокровище, любовь вашу. Да утешаюсь и укрепляюсь этим духовным даром во время многоскорбного земного странствия моего. Вы принесли это сокровище ко мне в Сергиеву пустынь. В 1847 году я нашел это сокровище в Сергиевой лавре. Оно было не только сохранившимся, но и усугубившимся. Ныне преподобным освидетельствовании узрил сокровище паки и паки возрасшим. Такое внутреннее сознание души моей вы могли усмотреть в той откровенности, какова изливалась из моего сердца в беседе с вами». Надо сказать, что он был с ним очень откровенен в своих письмах и высказывал свое мнение по разным животрепещущим, очень острым вопросам. Например, вот в одном из писем он пишет: «Московские журналы открыли войну против монашества. Они называют его анахронизмом». Ну, вообще-то, надо быть откровеннее и сказать, что вообще христианство становится анахронизмом. Слушайте, это было в 1856 году, в середине XIX века. Смотря на современный прогресс, нельзя не сознаться, что он во всех началах своих противоречит христианству и вступает в отношения к нему самые враждебные. Вот это написал святитель Игнатий в середине XIX века. Я думаю, что эта фраза абсолютно современная, то есть ее можно и сейчас произносить. В одном из писем святитель Игнатий отзывается на публикацию Священного Писания и Евангелия на современном русском языке. Это был излюбленный труд митрополита Филарета Дроздова, который, в общем, очень много лет занимался и даже сам лично перевел одно из Евангелий. И вот что пишет по этому поводу Игнатий Брянчанинов: «Сердечно радуюсь, что Слово Божие будет в общем употреблении на русском языке. Сего же дня получил я из Петербурга письмо от одного знакомого, который пишет, что высылает мне вновь изданное Евангелие. Слава Богу! Кажется, Дух Святый, сообщив апостолам в день Пятидесятницы знание языков, со всей ясностью указал волю Божию, состоящую в том, чтобы Слово Божие имелось и провозглашалось на всех языках». Вот еще что он пишет Преосвященному Леониду: «Письмо ваше храню как сокровище, оно и есть сокровище». Дальше: «Не прерывайте любви вашей ко мне, я странствую по пути земной жизни весьма одиноко». То есть здесь не остается никакого сомнения в том, что святитель Игнатий, конечно, совершенно искренне любил, уважал, ценил Преосвященного Леонида и все время боялся даже потерять его любовь. Но а владыка Леонид, он, в общем, так получилось, что он стал, в общем, человеком в какой-то степени светским, потому что я уже говорила, что там, когда он еще был архимандритом, к нему приезжали там вот всякие на службу, а потом оставались на беседы. А потом, когда он стал епископом, викарием, его стали тоже приглашать на всякие приемы. И он сознавал это. И в одном из дневников он пишет: «Сегодня плавал в самых густых сливках». Ну, имеется в виду сливки общества. Там были и представители самых аристократических фамилий, включая даже и членов царской семьи. Их всех притягивали к нему его личные, нечасто встречающиеся в монашей среде качества, а именно умная, всегда благочестивая беседа, свободная и оживленная речь, отчетливая, выразительная дикция, приветливость и благородные манеры в обращении. Все это располагало в его пользу. Число почитателей его росло с каждым днем. Он сам сомневался по поводу своего светского окружения и высказывал эти сомнения святителю Игнатию. Но святитель, прекрасно зная, в какой среде рос и воспитывался отец Леонид, он знал также его искреннюю и глубокую приверженность монашеской жизни, не осуждал его за то, что он бывал в обществе. Он писал ему так: «Затворничество опаснее может быть для вас, нежели общество. Келья воздвигнет на вас такую брань, какой вы не вынесете. Идите своим путем, на время уединяйтесь, чтобы не дойти до рассеянности, потом выходите. Да не одолеет вас гордость и уныние». Надо сказать, что митрополит Филарет, который, конечно, был абсолютно в курсе всех его связей великосветских, тоже совершенно его не осуждал и ничего ему это не запрещал, позволял ему все это и благословлял. Но дело в том, что свои служебные обязанности отец Леонид ставил превыше всего. О нем говорят так, что он не знал меры своим трудам и подвигам. Он вообще отличался необыкновенной наклонностью жертвовать собой или других. Он не умел отказывать в просьбах, и да, из своего обширного знакомства с лицами высшего круга он старался извлекать помощь для других. Чрезмерная нагрузка стала причиной его болезненности. Он чаще и чаще начал страдать от разных недугов, от боли в ногах, от расстройства нервов и от сильных приливов крови к голове. В 1857 году у него была особенно тяжелая жизнь. Скончалась его мама любимая, он тяжело болел, но все-таки он не приставал свои обязанности самым тщательнейшим образом исполнять. Любовь к нему митрополита Филарета все возрастала и возрастала. Вот что пишет митрополит Оберпрокурору Святейшего Синода: «По мере уменьшения моих сил при возрастающем множестве дел увеличивается для меня потребность в сотрудничестве помощника моего по службе епископа Викария. Преосвященный Леонид удовлетворяет сей потребности по делам епархиальным с таким усердием, благорассудительностью и деятельностью, каких только можно было желать. Обозрение епархии производится большей частью через него, и он исполняет ее с особенным внимательностью». 5 августа 1867 года торжественно отмечалось 50-летие служения в епископском сане высокопреосвященного Филарета, митрополита московского. Однако сам юбиляр в день своего торжества по немощи сил литургии совершать не мог, а только причастился святых тайн своей крестовой церкви. За 2 месяца до кончины святитель Филарет видел сон, в котором ему явился родной отец и сказал: «Береги 19 число». С этого времени владыка Филарет каждое 19 число стал причащаться святых тайн. И 19 ноября 1867 года он совершил литургию в Троицком подворье, после службы принимал посетителей, затем перешел в кабинет заниматься делами, а в 2 часа пополудни митрополита Филарета не стало. Вот как скончался этот замечательный святитель. После смерти митрополита Филарета епископ Леонид временно управлял Московской епархией до мая 1868 года, примерно полгода. Но дело в том, что кончина святителя буквально поразила владыку Леонида. Он растерялся, он потерялся, он пишет так: «В продолжение 30 лет был я при митрополите Филарете, как при великом крепком корабле, привязанная к нему малая утлая ладья. Руководимый его разумом или согреваемый его любовью, я искал одного — быть послушным орудием его священной воли, находя в ней для себя спокойствие и отраду. безопасность и благонадежность для будущего земного и небесного. В общем, он пишет даже так, что что я теперь без митрополита? Ненужное надгробие митрополита Филарета. Вот так вот он перенес очень тяжело потерю своего духовного отца. Можно сказать, что он был для него не просто духовный отец, а, в общем, наставник и отец в полном смысле этого слова. Вот, ну, московская епархия при митрополите Филарете, она была, в общем, так автономна, существовала в империи и обособлена от Петербурга. Его авторитет был сдерживающим фактором от вмешательства светской власти в дела церковные. И поэтому светские власти, они, в общем, не пожелали, конечно, на эту московскую кафедру продолжателя церковной политики митрополита Филарета, а взяли человека из совсем другой области. И стал митрополитом московским и коломенским знаменитый миссионер Иннокентий Алеутский Вениаминов.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.